Петр II. Когда умирала Екатерина I, всемогущий Меншиков позаботился о том, чтобы упрочить свою власть. Меншиков был почти самодержавен в годы пребывания на троне Екатерины I. Саксонский посланник Лефорт сообщает своему королю: «Никогда и никто не дрожал так от боязни даже перед умершим императором Петром, как приходится дрожать ныне перед Меншиковым. Даже дышать свободно не разрешается, все трепещут от страха перед этим палачом». Желая обеспечить себе власть и после смерти Екатерины, Меншиков настоял на назначении престола наследником 10-летнего мальчика Петра, сына убитого Петром I царевича Алексея. Еще недавно тот же Меншиков был ярым противником передачи престола в эти руки. Он помнил свою роль в процессе Алексея Петровича, боялся, что сын убитого будет мстить за отца, и принял все меры, чтобы, отодвинув в сторону внука Петра, помочь явно незаконному восшествию на престол Екатерины. Теперь Меншиков придумал иной способ упрочить свое положение. Для этого он собирается женить маленького Петра на своей дочери. У умирающей Екатерины удалось получить подпись под составленным Меншиковым завещанием. Одновременно с назначением наследником престола Петра Алексеевича мальчику-царю дается невеста, старшая дочь Меншикова. В том же духовном завещании двум цесаревнам, Елизавете Петровне и ее сестре Анне Петровне, за то, что они уклонены от наследства отца своего, предписывается выдать отступное. Каждой сверх 300 000 приданого причитается еще по 1 000 000 наличными за бесчестие. Откровенно, не стесняясь, торговали престолом в те дни. И вот на троне 11-летний Петр II. Первые месяцы мальчик ведет себя скромно, покорно, слушается всевластного Меншикова, который в это время произвел себя в генералиссимусы. Этому человеку, конечно, уже не нужны новые чины и ордена, он сам раздает их, кому вздумается. Но чин генералиссимуса нужен ему, чтобы занять пост начальника гвардии. Как случилось, что Меншиков, еще так недавно бывший врагом восшествия на престол маленького Петра, боявшийся, что сын припомнит ему роль, сыгранную при убийстве его отца, вдруг стал ярым приверженцем назначения престола наследником именно Петра Алексеевича? У маленького Петра оказалась протекция. Он приходится племянником по матери, принцессе Брауншвейгской, жене Карла VI. Карл VI энергично взялся за хлопоты о своем протеже. Меншикову было обещано герцогство Козельское в Силезии. Ему было гарантировано не только прощение за прошлые грехи, но и согласие на брак будущего императора с дочерью Меншикова. Сердце человека не камень. Меншикову удалось убедить легко. Гораздо труднее было склонить к этому плану Екатерину, которая ненавидела маленького Петра и называла его «чертушкой». По совету Меншикова император Карл VI послал 30 000 червонцев любимой фрейлине императрицы. Все кнопки были нажаты, и Екатерина I подписала таки завещание, по которому царство российское оставлялось малолетнему Петру. При условии, что будущий император женится на дочери Меншикова. Слово «подписало», впрочем, не точно. Императрица была неграмотна, за нее расписалась на сей раз Елизавета. Таков был первый урок государственной мудрости, полученный Елизаветой Петровной. В будущем она напрактикуется, и когда сочтет себя опытной, придет ночью во дворец, стащит с трона императора Иоанна VI и сумеет прочно усесться на его место. Мы видели, как всевластен был уже и при Екатерине давний фаворит Петра I Меншиков. После воцарения малолетнего Петра Алексеевича власть Меншикова делается еще больше. В своем дворце на Васильевском острове Меншиков живет воистину по-царски. Его покрытые золотом и серебром, украшенные гербами и коронами кареты, наряднее царских. При Меншикове состоит свой двор, пажи, гофюнкеры и так далее. Именно в этот период он так опьянен своим могуществом, что отказывает принцу, просящему руки его дочери Александры. Петр II — один из немногих государей, о которых летописцы говорят всего несколько строк. Современники указывают на то, что он был умным мальчиком с хорошими способностями, будто бы очень добрый. При посторонних, правда, бывал холоден и надменен, но, возможно, из-за требований этикета. Среди же своих близких это был мальчик простой, веселый и беззаботный. Меншиков, считавший себя всевластным, обращался с мальчиком сурово. Без разрешения светлейшего князя мальчик не мог ступить и шагу. Даже в обращении с императором при посторонних Меншиков бывал груб и резок, почти так же, как когда-то с сыном Петра I Алексеем. Но тогда у Меншикова был могучий заслон — Петр. Теперь он был один, и мальчик оказался послушен до первого взрыва. Воспитателем и обергофмаршалом к мальчику назначен Остерман. Давний конкурент Меншикова, он тихо и незаметно, но очень успешно подзуживает мальчика на прямое восстание. «Неужели Меншиков смеет так обращаться с вашим величеством? По какому праву?» Петр II хранит послушание, смиренно готовит уроки и ведет себя пай мальчиком, пока Меншиков неотлучно находится во дворце. Но вот Меншиков захворал. Идет день за днем. Мальчик успевает наглядно почувствовать, что без Меншикова веселее, что разгульные князья-долгорукие, в отсутствие Меншикова, научившие императора пьянству и амурам, гораздо интереснее. Мальчик становится неузнаваем. С долгорукими ему приятнее проводить время. Меншиков требует, чтобы юный император учился, проводил время за книгами, а долгорукие зовут его на охоту, устраивают веселые праздники и кутежи. Меншиков выздоровел. Ослепленный своей властью, он все еще держится повелительного тона, но Петр в глубине души уже решил свергнуть его, сбросить с себя эту неудобную узду. Остерман насторожился. Он давно ждет удобного часа, а Меншиков как будто все больше и больше раздражает мальчика. Цех каменщиков поднес Петру II 9000 червонцев. Мальчик распорядился было отослать их в подарок своей сестре Наташе, но посланный по пути встретился с Меншиковым. «Это еще что за подарок? Отнеси деньги ко мне в кабинет. Император еще слишком мал, он не умеет распоряжаться деньгами». Эта последняя капля переполнила душу. Маленький Петр взбесился в точности так же, как умел это делать его дед Петр I. «Я покажу ему, что я император! Я заставлю его повиноваться!» И вот Меншиков лишен всего своего огромного состояния, всех чинов, орденов, и сослан в сибирский городок Березов, где зима длится 7 месяцев, где мороз доходит до 40 градусов. Вместе с Меншиковым отправляется в ссылку его дочь, официальная невеста Петра II Мария. В изгнании злобный, жадный, мстительный Меншиков неожиданно сумел проявить подлинную силу характера. Жена его еще в пути ослепла от слез и умерла, но сам Меншиков держится мужественно, со скромным достоинством. В изгнании он собственноручно построил не только деревянный дом для себя, но и небольшую церковь. Первое место при дворе вместо Меншикова занимают отныне долгорукие. Младшие из долгоруких забавляют государя, приучают его к кутежам, возят на охоту. Старшие правят Россией. Все долгорукие в восторге. Они не знают еще, что всего через 2 года последуют за Меншиковым все в тот же Березов, что Алексей Долгорукий так и умрет в ссылке, что Иван Долгорукий будет возвращен для пытки и четвертования, что весь род их будет разгромлен. Пока же Долгорукие ликуют. Под их влиянием Петр II окончательно махнул рукой на какие бы то ни было занятия. По просьбе сестры Наташи молодой император успел, правда, особым указом уничтожить тайную канцелярию, Преображенский приказ, с его пытками и казематами. Только через 2 года Анна и Анна немедленно по своем восшествии на престол восстановят эту главную базу династии Романовых. Долгорукие ревниво блюдут свою близость к Петру II. Пользуясь его любовью к охоте, они на целые месяцы увозят его в дальние охотничьи поездки. Петр II не только лично присутствует при кормлении огромной своры собак, но даже собственноручно варит им пищу. Государь занят. Беспокоить его не приказано. Даже послы никак не могут добиться хотя бы 5-минутной аудиенции. Юный император изволит развлекаться с Долгорукими. Какого рода эти увеселения, мы узнаем из записок современника князя Щербатова, жалующегося на то, что у Ивана Долгорукого, например, странная привычка, пользуясь своей близостью к царю, затаскивать в свой дом замужних женщин и девушек и насиловать их в веселой компании. Другие его приятели сему примеру подражали, и можно сказать, что честь женская не более была в безопасности в России, как от турков во взятом Янычарском граде. План Меншикова женить Петра II на своей дочери, как мы видели, не удался, окончился трагически, но Долгорукие идут по тому же пути. Княжне Екатерине Долгорукой 18 лет. Петру только 14, но Долгорукие принимают все меры к тому, чтобы свадьба наладилась. Увы, красавица Екатерина не нравится Петру. Он влюблен в свою тетку Елизавету Петровну. На общем совете князья Долгорукие решают форсировать события. Судьба слепа, надо уметь насильно повернуть ее лицом к себе. Во время пребывания Петра II на очередной охоте, которая длилась около 2 месяцев, охотники поселяются в имении князя Алексея Долгорукого Горинки. Для участия в охоте сюда срочно выписывают и дам. Обстановка создается благоприятная. После охоты, после веселого ужина, за которым было много выпито, малолетнего государя оставляют с княжной наедине. 18-летней красавице заранее объяснили ее роль, и она провела ее мастерски. Остается только убедить Петра, что он рыцарь. Не захочет же он обидеть бедную, увлеченную и загубленную им девушку. Петр II угрюм. Он нервничает, но соглашается. Да, в нем не ошиблись. Он действительно рыцарь. Он не мальчик, он взрослый. Он сделает все, что надо, и ценой своей руки спасет бедную девушку от бесчестия. Когда слухи о помолвке дошли до столицы, впечатление они произвели огромное. Возбуждение против Долгоруких было всеобщее. В день, назначенный для церемонии обручения, Долгоруким пришлось принять меры предосторожности и даже вызвать во дворец батальон Преображенского полка. Солдат разместили не только в прилегающих покоях, но даже и в торжественной зале, где проходила церемония. Обручение императора совершает архиепископ Феофан, который меньше чем 2 года назад уже совершал церемонию обручения Петра II с княжной Марией Меншиковой. Княжна Мария давно в Березове, а ко дню нового обручения Петра II она уже успела умереть. Через несколько месяцев, в тот самый день, на который назначена свадьба, умрет и Петр II, а новая невеста вместе со своей семьей тоже поедет в Березов. Пока же Феофан торжественно проводит церемонию и торжественно возглашает многолетие. Все присутствующие после обручения подходят к руке не только императора, но и государыни-невесты, окруженной целым штатом вновь назначенных ко двору фрейлин. К руке княжны Долгорукой приходится во время церемонии подойти и будущей императрице. Она знает, что на самом деле Петр влюблен в нее, что ее место захвачено Долгорукой. В будущем она сумеет отомстить.